Нахзат, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, я рада вас приветствовать. Наши координаты сразу назову. У нас есть телефон прямого эфира +7 495 7373948, +7 925 48 948. Это номер для ваших смс-сообщений. И говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Я сегодня не одна, у нас сегодня в гостях Татьяна Цвигун, кандидат филологических наук, советник при ректорате по вопросам русского языка и развитию гуманитарного образования Балтийского федерального университета имени Канта. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я тоже очень рада. Спасибо, что вы согласились с нами сегодня пообщаться. Давайте будем разговаривать о том, что сегодня происходит с русским языком. То есть мы все чаще и чаще слышим, что мы его теряем, что он упрощается, что огромное количество заимствований. В общем, бедный русский язык, что же с ним происходит сейчас? Возможно, что мы его через какое-то время уже вовсе и не увидим. Как вы считаете, похоже на правду?
А как вы думаете, наверное, на лет 400 такие же, как мы, но только, может быть, чуточку другие, в другом качестве, в другом статусе, в других технологических условиях, наверное, тоже думали о том, ну, что же произойдет с нашим бедным русским языком, и каким удивительным образом он столько лет выжил. Мне вообще всегда кажется, что наши такие сожаления, предостережения, чувство того, что язык потеряем, они где-то напрасны, поскольку язык неизбежно меняется, он меняется под влиянием совершенно разных обстоятельств, безусловно, на него оказывает влияние и та среда, в которой он развивается, а сейчас, наверное, это совершенно очевидно, потому как технологизация в целом культуры, она, безусловно, приводит к некоторым изменениям в языке, но это не означает, что язык – это тот инструмент, который уйдет от человека. Он уйдет в том виде, в каком мы видим его сейчас, но через 50 лет он будет иным, и наши дети, внуки также будут говорить о языке, мы его теряем. Но это как раз тот самый больной, который лишь притворяется больным, поскольку он проживет дольше, чем мы с вами. Вообще удивительное качество языка. Вот наша с вами жизнь конечна, язык в этом смысле как будто бы бесконечен. Правда, удивительно. Мы живем в таком разном чувстве времени. Мы измеряем язык тем, что видим здесь и сейчас. А язык видел то, что было перед нами, и увидит то, что будет после нас. То есть, одним словом, язык выживет вне зависимости от того, как мы будем на него влиять.
Если мы будем говорить о сегодняшнем литературном русском языке, тоже есть мнение, что он становится проще, больше просторечий, больше разговорных элементов, в том числе и в литературе художественной, в литературе не только художественной. Мы встречаем, больше того, на литературу во многом влияют в том числе и блогеры, потому что сегодня блогосфера очень активно развивается, и многие из тех, кто сначала писал смешные рассказы в соцсетях, становятся писателями и так себя даже аттестуют. Это что? Тоже грядущее упрощение литературного языка или уже случившееся?
Ну, во-первых, давайте говорить о том, что такое введение просторечий, элементов даже вульгарной речи пришло к нам в язык не сейчас. Это произошло гораздо раньше, это произошло еще в XIX веке, когда мы ушли от высокого стиля, вообще тогда рухнула вся стилевая система вообще-то, если мы говорим о XVIII веке с ее теорией трех стилей, жесткой привязкой произведения к определенной нормативной норме, канону, то всего этого уже не стало в XIX веке, и язык, безусловно, я бы не сказала, что он упрощался, литературный язык благодаря этому усложнялся. Это, видите, такой парадокс. В XIX веке просторечие и вульгаризмы говорили об усложнении языка, с одной стороны, поскольку давали широкое поле для литературных экспериментов. Вспомните, мы сейчас просто забыли о том, что это сделал еще Пушкин. Да, именно он показал эти возможности в языке, эти колебания стиля. Или, например, некрасовская поэзия, особенно «Кому на Руси жить хорошо», где, как автор сказал, он собирал по словечку свою поэму, подслушивая народную речь. Поэтому стихия просторечия давно ворвалась в литературу, подчеркивая, в XIX веке это означало усложнение литературы, принятие литературой того, что ранее отвергалось. Если мы говорим с вами о современных тенденциях и о том, как из блогера стать писателем, ну, давайте мы здесь все-таки условимся для того, чтобы совершился этот процесс, а это процесс очень сложный, поскольку требуются определенные, ну, что называется, то, что называется, такие социальные конвенции. Надо, чтобы текст был принят читателями как художественный текст, как литературное произведение, а не просто как письмо. Письмо, которое не сопряжено со сферой эстетического модуса, не сопряжено с чувством, в кавычках, тут я могу только сказать, прекрасного. Для этого требуются определенные условия. Самое главное, конечно же, это читательские практики. Насколько читатель, ну, когда я говорю читатель, да, я говорю некое наше условное сообщество читателей, которые воспитаны на представлениях о том, что такое литература. И то, насколько ты входишь в литературу, соответствуешь тем признакам, которые мы связываем с литературой. Хотя литература вполне себе, это свойство литературы, может имитировать, замечу, любое социально-языковое явление, любое. У литературы в этом смысле нет никаких ограничений. Наверное, в этом и такое, знаете, хорошее качество литературы.
Но ведь мы же можем говорить еще о том, что и читательский опыт у всех разный. То есть кто-то принимает исключительно, говорит, я читаю только классику, у меня нет времени на то, чтобы вот погружаться в этот мрак современных авторов, и мне это все неинтересно. Есть еще, знаете, нечитанное у Толстого, чтобы я там тратил свое время на кого-то из современных писателей, пускай даже они, может быть, и хорошие. Это говорит о том, что каждый из нас, наверное, сам себе выбирает этот круг, эти ограничения, которые мы в себе выставляем. Вот я готов, например, на определенный жанр, или я готов на определенный пласт лексики, если я понимаю, что там написано 18+, на обложке книги есть предупреждение о том, что там будет обсценная лексика, я это читать не буду, это для меня не литература. Эти ограничения зависят от каждого конкретного читателя, и мы, наверное, не можем загонять его в рамки.
Не можем, ни в коем разе. Безусловно, я даже сейчас не хочу, что называется, ранжировать читателей, это было, наверное, неправильно. Да, здесь нет никакого ранжирования, есть просто разные читательские кругозоры, разные возможности для восприятия литературы. Если читатель привык воспринимать только детективные романы, он хорошо, кстати, разбирается, с этим читателем очень любопытно беседовать. И есть клубы любителей детективных романов, это тоже свое очарование, это есть и в детективной прозе, ведь она бывает разного качества, в зависимости от того, что увлекает. Увлекать может особенности стиля, увлекать может, например, интригующий сюжет, увлекать может, например, то, как писатель показывает человека или изображает какие-то аспекты человеческих отношений, там, любовь, дружбу, родительские чувства. Вот этот диапазон того, что дает литература, с этой точки зрения очень разнообразен. Если Да, безусловно, высокая, такая высокая читательская культура, она в этом смысле может быть такой всеохватной. То есть если тебе нравится читать, и ты воспринимаешь и стиль, и героев, и их отношения, и увлекаешься сюжетом, ну, наверное, у тебя просто больше тот самый горизонт читательских потребностей в том числе. Хотя низкая литература, слушайте, ведь низкая литература тоже любопытна. Например, да, давайте, например, допустим, поздравительные стишки,
обожаю.
Которых очень много сейчас в интернет-пространстве. Очень много. Они очень любопытные, например, для такого, знаете, исследовательского чтения. Кому-то они интересны, потому что являются помощью. В случае, если я не могу писать, но могу воспользоваться, но а с точки зрения исследовательской практики, я могу сказать честно, это крайне-крайне любопытный сегмент.
Наши слушатели уже к нам присоединяются. Вот Даниил пишет. Скоро читатель будет давать задание искусственному интеллекту написать роман под себя и бесплатно читать его. Вот, собственно, он так перекидывает мостик к моему следующему вопросу. Я как раз хотела спросить про нейросети и про их помощь или не помощь нам как авторам, нам как читателям, нам как людям, изучающим русский язык. Какова роль нейросетей и искусственного интеллекта сегодня в филологии и лингвистике?
Но, вы знаете, давайте мы с вами начнем с того, что вообще-то, когда создавался искусственный интеллект, никто не думал о том, что он будет подменять уж точно писателя. Ведь нам казалось, и, наверное, до сих пор кажется, что сфера креативности, именно креативности, такой игры, эстетики слов, она всецело остается за человеком. Но вот тут-то и наступает тот парадокс. Мы нейросетям понемножечку начинаем приписывать такие черты человечности, они становятся человекоцентричными, человекоподобными даже, скорее сказать, то есть антропоморфными, подобными человеку. Они стремятся, по разработке, конечно же, создателей, быть помощниками нам, а поэтому должны быть похожи на нас. Но оказывается, что ассистируя, создавая точнее нейросети, которые ассистируют человека, невольно разработчики вторглись в ту сферу, которую, подчеркиваю еще раз, всегда оставалась за человеком. Писатель, поэт, ну как можно, да, как можно создать шедевр, если речь ведется о нейросетях. И, тем не менее, такие последние эксперименты в этой области крайне любопытны. Первый эксперимент был еще в 2018 году. Ну, я говорю в данном случае о тех нейросетях, которые работают с русскоязычным сегментом. И вот в 2018 году коллеги из Высшей школы экономики выпустили сборник под названием «Нейролирика». Они обучили нейросеть на переводах античных гекзаметров, и нейросеть создала тексты похожие, подчеркиваю еще раз, похожие на русскоязычные переводные гекзаметры античной лирики. И у коллег возник вопрос, неужели нейросеть может воспроизводить только то, на чем она воспитана? С одной стороны, нейросеть действительно ограничена лишь тем, что задает ей ее бэкграунд. Как на одной из наших встреч с коллегами мы даже обозначили этот феномен каннибалическая метафора. То есть нейросеть получает определенный продукт, определенный материал, она воспитывается на этом продукте, поэтому каннибалическая метафора, да, воспитывается, ей скармливаются массивы текстов, она на них обучается и воспроизводит. И с этой точки зрения, казалось бы, нейросети воспроизводят только то, что им дано. Может ли нейросеть что-то создать? И вот первый такой аспект свободы, творческой свободы, такой творческого полета, творческой фантазии обнаружили коллеги, когда нейросеть создала новое имя собственное – Гиоклей. В языке такого имени собственного нет – Гиоклей. Но она создала его по модели, другого слова «диоклей», но поскольку в греческом языке много слов начинаются с «г», например, «геракл», то, безусловно, получилось новое слово, имя собственное «диоклей». Очень любопытный эксперимент, на мой взгляд, потому что показал возможности даже вот такого творческого прорыва в именах собственных. Ну, а последние эксперименты, я думаю, многие знают, в 2022 году вышел сборник рассказов Павла Пепперштейна «Пытаясь проснуться». Там 24 новеллы, причем они написаны, что называется, в таком любопытном творческом спарринге с нейросетью. Часть, точнее, ровно половина написана Павлом Пепперштейном, ровно половина написана нейро Пепперштейном, как назван так оригинально соавтор. Причем в самом тексте не поставлены пометы, говорящие о том, что принадлежит, ну, некоторому условному такому цифровому автору, а что принадлежит автору антропному. Кстати, он действительно получает сейчас даже новое имя у нас, у человеческого, видите, мне как нужно приходится уже оговариваться даже, да, человеческий автор, антропный автор, говорят еще биологический автор, но вот такие парадоксы. Причем вот в этом сборнике рассказов никакие метки не расставлены, и читатель оказывается перед довольно трудной ситуацией. Они видят тексты, которые действительно трудно различимы друг от друга. Поэтому что это? Нейросеть проявляет фантазию? Нейросеть так удачно имитирует человека? Нейросеть способна в итоге нас обмануть, нас, читателей, обмануть? Она может создать текст, который будет похож на стиль другого автора. Вот он, пожалуйста, такой любопытный эксперимент, который предложил Павел Пепперштейн современному информационно-культурному полю. Но я, например, делала другие эксперименты, я уже просто экспериментировала с читателями. В качестве такой, что называется, целевой группы для этого эксперимента я пригласила студентов, филологов, то есть это такие профессиональные читатели, они воспитываются как профессиональные читатели. И вот было задано несколько экспериментов. В частности, предложила им текст, созданный нейросетью Яндекс Автопоэтом. Сейчас этой нейросети нет, но если вы поговорите с любым из ассистентов виртуальных, как вот я буквально вчера поговорила с одним из них, Алисой, попросила написать, прочитать стихотворение, она прочитала именно в том же самом формате. Яндекс Автопоэт предлагает составленные на ямбической основе тексты, но они составлены из заголовков статей в СМИ. Очень любопытный эксперимент оказался. Из участников вот этого эксперимента лишь один человек догадался, только лишь потому, что ранее был знаком с этим проектом. Все остальные решили, что это действительно художественное произведение, написанное неизвестным автором. Более того, они стали даже пытаться, ну, наделять смыслом этот абсолютно бессмысленный текст, они стали наделять смыслом и даже указывать, как оригинально вот этот неизвестный автор, некий автор X, работает с фактурой новостей, они это догадались, они это почувствовали, с фактурой новостей, видимо, показывая бессмысленность мира, обезличенность слов. Вот такие высокие слова, поэтому вот видите, как успешно может обмануть в своей фантазии нас нейросеть. О чем же тут говорить?
Я признаюсь вам со своей стороны, я еще не только радиоведущая, еще и редактор в одном очень крупном федеральном СМИ, и мы с моим автором делали тоже такой эксперимент. Автор колонки писала свою статью в соавторстве с искусственным интеллектом, и когда я редактировала этот текст, я редактор с большим опытом, с профильным образованием. Скажи, пожалуйста, Юля, а где ты здесь писала? А где все-таки нейросеть? Это было в формате диалога, и очень-очень похоже искусственный интеллект автора копировал. То есть можно было бы догадаться только потому, что, ну, она чуть-чуть посложнее все-таки сама, получается, публицистка, которая это делала, вот она сложнее, чем нейросеть. Нейросеть как-то вот она чуть потопорнее, наверное. С другой стороны, это опять-таки было года, наверное, полтора назад. С тех пор уже он развивается, искусственный интеллект. И, наверное, сегодня было бы еще сложнее пытаться понять, кто из них за какую часть текста отвечает. Но есть же ведь и вторая сторона этой медали. С одной стороны, да, мы изучаем, это очень любопытно и используем как инструмент. Я вот тоже как-то рассказывала слушателям, что один мой коллега пишет книгу, он решил, что вот он будет себя развлекать, он пишет фэнтези, какое-то безумное космическое фэнтези в выдуманном полностью мире, и ему нейросеть помогает в создании каких-то вещей, на которых ему не хватает фантазии, условно. Там он дает задание, опиши красное озеро, кишащее сумасшедшими там какими-нибудь рептилиями. Вот нейросеть, используя весь объем знаний, которые у нее есть, придумывает, как может выглядеть эта рептилия, как будут называться ее части, потому что не у каждого есть определенные знания там, биологии, даже не знаю, чего там, флоры, фауны, чтобы описывать вот эти все выдуманные, получается, существа. Но он использует как инструмент. А ведь кто-то может использовать, по сути, во зло, не знаю, не во благо, аж так, чтобы пытаться нас обмануть, написать, не знаю, курсовую. Мы же все помним дипломную работу этого студента, который на троечку, да, но тем не менее с помощью чата GPT ее написал. Пытается кто-то вас обмануть?
Ну, слушайте, как же, конечно же. Сейчас это такая проблема, наверное, для многих вузов понять, что делать с этой творческой составляющей искусственного интеллекта. И вопрос только в том, как грамотно это использовать. Если искусственный интеллект используется, подчеркиваю еще раз, в том именно качестве, в котором создавался, как ассистент, как помощник, то почему бы и нет? Например, найти полезную информацию, найти полезные ссылки. Или, например, агрегировать какие-то знания. Почему бы нет? Другое дело, если речь ведется о имитации письма. Сейчас я вижу просто, как стремительно и увлеченно разработчики искусственного интеллекта идут именно в эту сферу, втягиваются, видимо, не более втягиваются, подчеркиваю еще раз, стоит за этим желание создать помощника человеку. Но оказывается, нейросеть усложняется, и технические ее возможности возрастают, она действительно может вполне успешно обмануть человека, если он не готов к этому. Тут еще и вопрос, готовы ли мы. Наша готовность. Если ты видел, как пишет искусственный интеллект и следишь за ним, то поверьте, я вот такие работы студентов очень легко опознаю. Вы же опознали, потому как вот своего, да, как редактор, поскольку увидели, есть отличия.
Но я знала. И вы тоже знаете. Мы с вами уже теперь допускаем, что нас могут попытаться обмануть.
Да, мы такие бдительные стали, мы бдительными стали, мы не хотим быть обманутыми, и если мне студент приносит целую главу, написанную искусственным интеллектом, я, признаться честно, это сразу узнаю, по определенным параметрам, но это же называется пока.
По каким параметрам? Можно пример какой-нибудь? Любопытно просто.
Прям примера так сразу же называется нет, но из общих качеств. Вот буквально недавно была эта история, поэтому то, что называется очень свежее чувство. Это такая отвлеченность, абстрактность, целая глава. Это много.
Много
это
воды?
20 страниц текста.
Да.
И одна и та же тема, она такая, знаете, рекуррентная, то есть она варьируется разными словами об одном и том же.
То, что мы называем водой.
Вода. Да. Да. Просто раньше воды было меньше, ее воссоздать было в одном лице сложнее. То есть один автор трудно воспроизводил воду, вот эту вот речевую воду. А сейчас, наверное, чуть больше возможностей, но 20 страниц, поверьте, сразу опознаются. Вот сразу.
20 страниц воды, это тяжело даже прочитать, я представила себе это.
Да, это было тяжело прочитать, я честно прочитала до конца, но все-таки пыталась понять, есть ли здесь хоть какой-то элемент человеческого автора. Видите, мне что приходится говорить? Я просто спотыкаюсь. Мне все-таки приходится все время дифференцировать этих двух авторов, цифрового и антропного.
Ну, то есть получается, что мы все-таки уже теперь называем цифрового автора автором.
Мы называем его автором. Хотя это парадокс, он автором не является. Ведь по сути, когда тот самый цифровой автор, а это не автор, это не более чем программный код. Да, это программный код. Он воссоздает текст, то мы коммуницируем не с автором, мы коммуницируем как читатели непосредственно с текстом.
У нас сегодня в гостях Татьяна Цвигун, кандидат филологических наук, советник при ректорате по вопросам русского языка и развитию гуманитарного образования Балтийского федерального университета имени Канта. Мы продолжим через несколько минут после выпуска новостей.
Нахзат, окрашкеры, пунт, абиссаль, бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно.
Мы продолжаем «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня мы обсуждаем возможности искусственного интеллекта для лингвистов, филологов и всех, кто интересуется русским языком. И у нас в гостях Татьяна Цвигун, кандидат филологических наук, советник при ректорате по вопросам русского языка и развитию гуманитарного образования Балтийского федерального университета имени Канта. Мы с вами начали разговаривать о том, как мы можем использовать искусственный интеллект и нейросети в соавторстве с собой. Я бы спросила еще, знаете, про что? Про грамотность и работу нейросети как корректора. Опять же, свой редакторский опыт приведу в качестве примера. Мои коллеги используют нейросети для того, чтобы какие-то простые новости проверять перед публикацией хотя бы на предмет опечаток, потому что ну, у каждого человека есть предел внимания, у всех он разный, но, как правило, это, наверное, как раз 20 тысяч знаков, о которых вы говорили. Вот подряд ты читаешь 20 тысяч знаков, потом все, глаз замыливается, ты уже ничего не видишь. Нейросеть не устает. И какие-то простые тексты она в состоянии проверять. Можем ли мы говорить о том, что это потихонечку пытаются выжать корректоров и людей, которые в состоянии сами грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки определять?
Вы знаете, я не думаю, что речь ведется о выживании профессиональном. Об этом пока еще все-таки рано говорить. Ведь искусственный интеллект справляется скорее с типовыми ситуациями в области грамотности и исправления. И в этом нет ничего дурного. Напротив, такие возможности были заложены в искусственный интеллект, поскольку, я еще раз подчеркиваю, он такой человекоцентричный и создавался в качестве ассистента и помощника человека. Ну почему бы не использовать для такой работы механической, подчеркиваю еще раз, в ряде случаев работы искусственный интеллект? По-моему, это просто здорово. На всех корректоров просто не хватит. И вы знаете, что это та сфера профессиональная, куда не очень-то идут на работу. Не очень, давайте прямо скажем. Она такая незаметная, невидимая работа, такие склейки. Это все не совсем, наверное, правильно. Поэтому хорошо, если на замену в этой сфере придет искусственный интеллект, придут нейросети, придут цифровые ассистенты, которые заменят в этой сфере человека. По-моему, это здорово.
Можем ли мы научить каким-то более сложным вещам искусственный интеллект, чтобы это была не только корректура и исправление каких-то элементарных ошибок, опечаток, может быть, знаете, где-то окончание не совпадает, падеж чуть-чуть поменялся, такое же всякое случается в процессе работы над текстом, а чтобы это была плюс-минус полноценная редактура? Все волнует за свое рабочее место, знаете.
Сложно сказать, хотя вы понимаете, что об этом много говорят. Об этом много говорят, и где-то последние, год-полтора так точно, в ОСИ складывается впечатление, что сама деятельность журналиста просто исчезнет, потому что не будет надобности, поскольку будет достаточное количество возможностей, которые открываются через искусственный интеллект. Но мне кажется, что это все-таки не так. Чего нет пока искусственного интеллекта, он не может, вот как вы, например, сейчас со мной беседовать и при этом быть эмоциональными, открытыми, Пока этого еще нет, хотя, кстати, и эти аспекты тоже прорабатываются разработчиками искусственного интеллекта, как сделать искусственный интеллект способным воспринимать эмотивную лексику, быть таким коммуникабельным и открытым в общении с кем-либо. Кто знает, может быть, и ведущие скоро будут уже другими. Кто знает.
Ну, пока что мы видели только эксперименты с ведущими новостей. В Китае, по-моему, они проводились. Вот там, да, у них получалось плюс-минус неплохо. А когда речь идет уже о каком-то общении, здесь пока что нужно, наверное, дополнительное обучение. Как написать, что бы то ни было, какой-то текст в соавторстве с искусственным интеллектом? Что мы должны для этого сделать и вообще как с ним работать?
Это очень интересный момент работы такой вот, работы в соавторстве. Я для, опять-таки, таких исключительно научных экспериментов пыталась создать тексты вместе с виртуальными ассистентами, и ты просишь написать текст, задаешь параметры этого текста, как я, например, попросила написать сказку о ежике. Напиши мне сказку о ежике. И, кстати, любопытный текст получила. Сначала я прочитала и обрадовалась, думаю, ну надо же, для своих студентов дам такой искусственный текст, не принадлежащий никакому автору. Как бы никакому автору, и при этом у него как бы есть этот автор. Текст получился, что называется, с категории «миленький». Вот именно так бы я его характеризовала. Он миленький. Он такой миленький, добренький, нежненький. Такой для девочек текст получился. Жил ежик по имени Ежик. И дальше разворачивается абсолютно незамысловатая интрига. Ежик узнал, что существует там волшебное яблоко, и он отправился за волшебным яблоком. Он нашел волшебное яблоко и попросил, чтобы оно сделало всех зверей счастливыми. Он вернулся назад, и все звери были счастливыми. Я получила текст и думаю, что ж такое, чего не хватает? А потом поняла, мне не хватает главного.
Конфликта.
Мне не хватает конфликта. Да, конфликта, сюжетного напряжения. Это все то, что мы ждем от текста, от любого. Причем, замечу, даже текста, созданного для детей, мы ждем этого напряжения. Этого напряжения не было. Но думаю, ладно, обману тебя. В ассистентах есть еще такая функция. Тебе ассистент предлагает продолжить текст. И ты предлагаешь всевозможные варианты. Я пыталась этого несчастного ежика несколько раз подвергнуть каким-то тяжелейшим испытаниям, подчеркиваю еще раз, там, выпрыгнуть из окна и сломать ногу. Я же говорю, тяжелейшим испытанием. Но у меня этого не получалось. Оказывается, искусственный интеллект уходит от напряжения и уходит от опасности. Встроенный в него этический протокол не позволяет создавать такого типа текста, текста с напряжением. Но вот, допустим, я не могу просто не привести вам в качестве иллюстрации. Например, искусственный помощник спрашивает, расскажи, что случилось дальше. Я ему говорю, весь город пропах запахом, замечу, сейчас будет плохое слово, гниющих кошек. Думаю, что сделает искусственный интеллект для продолжения такого текста? Искусственный интеллект пишет весь город и далее внимание. Он пишет все слова с большой буквы. Весь город пропах запахом гниющих кошек. Вот вроде бы слова все те же, а написанные иначе, написанные с большой буквы, они начинают восприниматься как образ. Любопытнейший момент. Уж казалось бы, я загнала нейросеть в угол, но ей нужно было повторить мои слова, но она повторяет по-особому, переворачивает. Она заставляет меня отказаться от той модели, по которой я прошу сюжет развернуться. То есть я пытаюсь создать страшный мир, ужасный мир. Этого не происходит. Или, например, задаю нейросети ситуацию. В домике никого не осталось, и все умерли. Нейросеть уходит от продолжения и говорит, это для вашей сказки не подходит, давай придумаем другую. Этический протокол, встроенный в искусственный интеллект, не дает пишущему, пока, по крайней мере, пишущему, не дает возможности создать такую экстремальную для сюжета ситуацию. Это ведь все то, что мы так любим в литературе. Мы в литературе проживаем какие-то сложности для того, чтобы не прожить их в жизни. Мы их должны, что называется, отработать в мире творческом. Творческий мир нам дает вот эти возможности создания большого мира с множеством сложных обстоятельств, сложных ситуаций, из которых, это делает литература, есть возможности выхода. Мы поэтому так увлекаемся литературой, в ней всегда из тьмы всегда есть выход к свету.
Бывают ли какие-то нейросети или ответвления нейросетей, в которых нет этого этического протокола? Или сейчас мы пытаемся себя обезопасить максимально от того, чтобы он создавал что-то страшное?
Да, в 2021 году появился кодекс этики в России, появился кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, и многие компании-разработчики уже подписали этот искусственный интеллект. Ну, я сегодня не посмотрела, но в мае месяце таковых было 363 компании, которые подписали этот кодекс этики. А первый пункт в этом кодексе, он как раз и ориентирован на, в первую очередь, создание условий, при которых искусственный интеллект будет именно помощником человеку, потому что разрабатываемые технологии должны быть человекоориентированными. Именно об этом говорит первый пункт кодекса этики. Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, он в первую очередь для, подчеркиваю еще раз, разработчиков, не для пользователей, потому что мы с вами пользователи, да, вот такие юзеры искусственного интеллекта и тех продуктов, которые нам предоставляются. А вот разработчики закладывают искусственный интеллект в целом гуманистический подход в основу своих технологических разработок. Это вообще очень правильный подход. Поэтому, когда вы меня спрашивали, может ли быть искусственный интеллект использован во зло, вряд ли, пока вряд ли. Пока, да, пока разработчики очень четко соблюдают вот эти границы, которые обеспечивают, как и все границы, мы с вами живем в культуре, которая состоит из определенных границ, и они важны. Потому что границы не означают не свободу, границы означают как раз свободу. Это любопытный аспект ограничений.
Ну, то есть получается, что вот эти все мемы, которые появились, когда только-только появилась у нас Алиса, где она рекомендует там убить кошку вот этим своим прекрасным мелодичным голосом, все, мы больше с этим уже не столкнемся.
Сейчас точно нет. Вот, по крайней мере, если она до этого момента, Алиса была вздорной, дерзкой.
Она ругалась.
Она ругалась, совершенно верно. Сейчас Алиса предельно вежливая. Причем для как раз демонстрации собственной вежливости она использует очень много всевозможных механизмов. Ну вот, например, для того, чтобы уйти от сложного вопроса, Алиса может буквально обратиться к тому, что она робот. Ну, например, давайте общаться культурно, я ведь всего лишь бот. Или я голосовой помощник, вы же понимаете. То есть Алиса переводит тему, воссоздавая как раз ситуацию, при которой она не умеет ругаться, не умеет дерзить. Она идет по пути как раз таких принципов там увещевания, принципов там смирения. Она может на вас показно обидеться, потому что она как бы уже не робот, а человек. Это тоже очень любопытные такие возможности, которые разработчики в Алису закладывают. Алиса может так совершенно невинно, подчеркиваю еще раз, очень невинно, например, не говорить с тобой. Ты говоришь: «Эй, Алиса», а она тебе тоже очень вежливо, очень вежливо, подчеркиваю еще раз, говорит, что она робот, и давайте мы переждем какое-то время, поговорим с вами попозже. Да, кстати, она не говорит на «ты». Попробуйте с ней как-нибудь поговорить на «ты», удивитесь. на «т» она не говорит. Да, она скажет вам, хорошо, давайте, да, хорошо, давайте, Алиса, давай поговорим на «ты». Хорошо, давайте, но я буду соблюдать дистанцию.
Какая прелесть, это очаровательно.
Она будет соблюдать дистанцию. Или, допустим, она может с вами говорить шепотом, шепотом. Шепотом, шепот у нее такой, такой подчеркнуто интимный, когда она говорит, ну, можно я как-нибудь заглажу свое вино.
Любопытно еще, что она не отвечает на вопросы о политике. Это потому, что у нас могут быть с ней разные взгляды. Ну, не с ней, а с... у всех людей могут быть разные взгляды, не только по вопросам политики, но и по каким-то другим. Поэтому этот протокол не прописан.
По всей видимости, да, но я, признаюсь честно, на эту тему с ней как-то... Вот с этим, на это я еще не говорила. Хотя она умеет шутить.
Да, она очень хорошо шутит. Бывает очень смешная.
Да. Очень смешная, да. Очень-очень. Кстати, у нее есть угрозы.
Да?
Да, но она не говорит шепотом. Да, ну, например, в ситуации... Вы никогда не думали, что искусственный интеллект однажды хочет постоять за себя, но говорит шепотом? Вы никогда не думали, что искусственный интеллект...
Потому что она не кричит.
За себя. Потому что это угроза, но угроза, произнесенная шепотом.
Это уже как будто бы не так страшно получается.
Не так страшно. Совершенно верно. Совершенно верно.
Но если мы говорим о так называемых белых разработчиках, это условное наименование, я его сейчас использую, которые соблюдают протокол, соблюдают кодексы для искусственного интеллекта, соблюдают все эти соглашения, которые были прописаны и подписаны многими разработчиками, совершенно точно появятся какие-то черные разработчики. Ну, просто потому что мир, он таков.
Не всегда контролируем. Да. Я с вами здесь согласна. Наверное, такая опасность будет всегда, как и в любой другой сфере технологических разработок.
То есть где-нибудь в Даркнете мы все-таки откопаем черную Алису, которая будет и ругаться, будет и предлагать какие-то негативные сценарии, в том числе писать ужастики в духе Стивена Кинга. Какую опасность для нас это представляет? Она придумает что-то такое, до чего не мог бы дойти человеческий разум, какие-то совсем изощренные, страшные преступления, страшные сценарии.
Потому что все-таки давайте мы исходить из того, что все, по сути, искусственный интеллект, не случайно говорила вот о этой каннибалической метафоре, он воспитывается на тех текстах, которые ему даются. Он воспитывается на тех сценариях, которые изучаются. Если в нашем человеческом мире такого страшного сценария еще не было, вряд ли Алиса до него додумается. Другое дело, если такой страшный сценарий у нас уже был, тогда Алиса может его описать. Ну, наверное, так. Если учишь, ну, не в данном случае мы говорим не Алиса, а любой искусственный интеллект. Любой искусственный интеллект. Я то не совсем хорошо, Алиса стала такой воспитанной, а мы на нее как бы возлагаем всю ответственность, весь искусственный интеллект. Но можно допустить, что появится такой виртуальный ассистент, который, наверное, в мире черных разработчиков, который будет создавать страшные тексты. Ну, в кавычках страшные тексты, то есть те тексты, в которых не действуют этические протоколы, и которые воссоздают такую черную сторону человеческого мира. Потому что пока искусственный интеллект создает, что называется, светлую сторону человека. Да? Но в человечестве есть и черная сторона, и в человеке всегда будет потребность к страшному. Она неизбежна. Поэтому, еще раз подчеркиваю, поэтому так любят хоррор, потому что он страшный. Все хотят побояться немножко, да, немножко испугаться, пережить ужас. С другой стороны, это тексты, подчеркиваю еще раз, это тексты. Может быть, тексты, я уже говорила вам, все, что касается сферы фантазии и того, что мы относим к области литературы, она нам дана как раз для того, чтобы через литературу пережить то, чего не будет в жизни. И хорошо, если ты переживаешь это в литературе, в неком вымышленном, условном, созданном мире, пусть это и мир, выдуманный искусственным интеллектом. Может быть, так.
Возвращаясь,
но технология есть технология.
Возвращаясь к языку, существует ли все-таки грань между языком нейросети и вот этим антропным языком, как вы его называете, на уровне лексики, к примеру, или построения фраз, или нет? Или только вот в объеме, в большом, как вы говорите, 20 страниц вы прочитали этой воды нейросетевой, и только тогда становится понятно, что нет, ну человек столько воды не нальет, он уже не в состоянии.
Думаю, что вот эта дистанция между искусственным, цифровым и антропным языком, она пока еще существует, поскольку не все модели просто языковые, стилевые, грамматические, лексические, пока отработаны разработчиками. Но через какое-то время цифровой язык будет точно косплеить человеческий язык. Точно косплеить. И границы между ними будет трудно различима. Она уже сейчас почти стирается, и мы можем видеть, как нейросеть обманывает человека своим языком. Со временем, когда технологии это позволят, а это просто вопрос просто времени. Причем, замечу, это время даже не 10-15 лет. Думаю, что эта дистанция временная гораздо короче, судя по тому, как разрабатывается искусственный интеллект и какие ресурсы туда вкладываются.
Если мы говорим об условном инфостиле, как мы его называем, тут понятно, скорее всего, на самом деле, по сути, любая новость, любая заметка в этом стиле, она достаточно одинаковая, то есть она шаблонная, и, наверное, даже не самый высокоразвитый искусственный интеллект в состоянии ее написать. Но если мы говорим о художественном тексте с обилием тропов, с обилием, может быть, каких-то неочевидных стилистических решений, с попыткой себя выразить через текст, в художественные тексты нейросети уже умеют?
Да. Да, конечно, да. Есть нейросети, которые в буквальном смысле слова создавались, в том числе как пишущие, творческие, цифровые личности. Вот я их давайте так обозначу. В свое время таким образом создавалась нейросеть Порфирьич или нейросеть Балабоба. Сейчас они, как говорят разработчики, она на заслуженном отдыхе. Нейросеть Порфирьич до сих пор действующая, воспитана была на текстах художественных, причем текстах русской классики, такой, знаете, стандартный набор русской классики – это Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, и также Булгаков и Пелевин, вот на этих текстах. А вот Балабоба – это нейросеть, у которой ресурсов было гораздо больше, поскольку она работала со всеми текстами, индексированными Яндексом. Так что здесь очень большой ресурс. Так что это нейросети, которые, подчеркиваю, сейчас прям создавались в том числе для того, чтобы писать и создавать художественные тексты. И возможности их довольно широкие, и результаты их деятельности крайне и крайне любопытные. Не могу вам просто не привести. Я тоже, простите, что я просто экспериментировала, мне просто интересно. Я снимала на определенных этапах возможности этих нейросетей. Вот в 2022 году я, что называется, побеседовала с нейросетью Порфирьич. Кстати, Порфирьич и Балабоба работают иначе, нежели виртуальные помощники типа Алисы, Маруси. Чуть-чуть иначе работают. Они работают от текста стимула. То есть ты им задаешь начало, а они его продолжают. И вот в качестве такого эксперимента я предложила двум нейросетям написать продолжение стихотворения Бориса Пастернака «Август и февраль, достать чернил и плакать». И очень любопытные результаты получила. Так, допустим, нейросеть Порфирьич, вот вы говорите, насколько похоже, не похоже. Нейросеть Порфирьич, она, конечно же, была создана для работы с прозаическими текстами. Я позволила себе использовать текст поэтический, вроде бы как нейросеть не приспособлена. Такие сложные условия создала.
Да.
Вроде бы все против. Она написала продолжение, оно прозаическое, но удивительным образом то продолжение, которое воссоздает сложную тему и сложный образный ряд. Она, например, на текст Пастернака «Февраль, достать чернилы плакать, писать в феврале на взрыв, когда грохочущая слякоть весною черную горит», и она мне продолжает. «Дать 5 копеек слесарям и письмо пролетке». Дальше. «Достать мне перо».
О, как.
«И найти на белом листе слова». И дальше в кавычках «изнемогаю», как будто бы пишется. «Изнемогаю» – это как? Это надо писать «изнемогаю». О чем это? О чем? Как дальше? На белом листе остаться листом с 1 декабря.
Это можно использовать как, может быть, не как готовый текст, но как образы совершенно точно. Татьяна, спасибо вам огромное, это было безумно интересно, обязательно приходите к нам еще. Друзья, у нас сегодня в гостях была Татьяна Цвигун, кандидат филологических наук, советник при ректорате по вопросам русского языка и развитию гуманитарного образования Балтийского федерального университета имени Канта. Я прощаюсь с вами до следующей субботы, всего доброго, пока-пока.